Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16 часов 6 минут, в эфире урок «Россиеведение», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Владимир Мукусев, журналист, я думаю, в представлении специальном каком-то не нуждается.
Нуждается? Ну, человек... сколько лет прошло, 25 лет прошло с тех пор, как люди видели титр вот этого самого фамилии и имени на телевизионных экранах. 25 лет, поколение выросло. Так что...
Как вчера.
Скажем, как вчера.
Мы же на этом выросли. Я подразумеваю себя.
Ну хорошо, тогда будем
программа
считать,
что... «Взгляд», что там еще можно говорить.
Да и хватит.
Программа «Взгляд», Владимир Мукусев.
Спасибо.
Сегодня мы от чего отталкиваемся? От предложения вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации Александра Романовича, который представляет фракцию «Справедливая Россия», который предложил создать или воссоздать в России координационный центр пропаганды по образцу идеологического отдела ЦК КПСС. Ни больше, ни меньше. Владимир Мукусев один из тех людей, кто знает не понаслышке о том, как работал этот самый идеологический отдел ЦК КПСС, поскольку вы как раз начинали во времена Советского Союза и, наверное, со всем этим сталкивались. Как это работало сейчас? И нужно, чтобы вы рассказали, нужно ли это восстанавливать, мы это уже поймем в конце программы.
Ну, пугает немножко странная неосведомленность вот этого господина, которого вы назвали, да, в том, что он ломится, в общем, в открытую дверь. У нас давно существует администрация президента, в которой существует не просто там некий человек, который занимается у нас тем, чем занимался когда-то отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, а потом идеологический отдел, который он был соединен там вместе с другими разными подразделениями. Так вот, по-моему, я не ошибусь, если назову фамилию Володин, который занимается и руководит всем тем, что сегодня как щупальцами, так сказать, окутало нашу культуру, науку, средства массовой информации, право и так далее, так далее, так далее, так далее. Молодежные организации, существующие или там планирующиеся к осуществлению и к появлению. То есть все это уже есть, как только у нас появилась ровно та парадигма, которая, собственно, была при советской власти. Есть одна партия, тогда это КПСС, сегодня Единая Россия, которая рулит страной и собирается рулить, насколько я понимаю, энное количество лет в силу того, что нету никаких демократических институтов, фактически нет, теоретически они, конечно, есть, и по Конституции есть, которые могли бы вмешаться, так сказать, вот в то, что делает Единая Россия.
Вы говорите, ты говоришь о параллелях, но готов не согласиться по одной простой причине. Усложнилась система, раз. А во-вторых, это существенная деталь, тогда отдел пропаганды занимался конкретно тем, что создавал нового человека для новой эпохи. Сейчас нет идеи как таковой, поэтому очень странно смотрелся бы именно вот такой идеологический центр.
Ну, не знаю, мы сейчас, я боюсь, идем в некое теоризирование в силу того, что ни я, ни ты, извините, уважаемые слушатели, мы на «ты», в силу, как сказал мой коллега, телевизионной привычки, это действительно так. Так вот, мы сейчас будем философствовать в силу того, что я, например, в ЦК КПСС был и не раз, а в администрации президента не был ни разу. Как работает этот отдел? Какие там механизмы? Что существует? Кому командует и как? Какие бумаги? Я могу судить только по реакции, скажем так, средств массовой информации или конкретных журналистов, или того, что происходит, начиная там от убийств, кончая там выпуском новой книги. Как работает этот механизм? Поэтому от теории можно перейти к практике. Я небольшой специалист, не знаю, как, кому из вас пришла в голову пригласить меня в качестве некого историографа этого замечательного отдела. Но внешне это выглядело буквально следующим образом. Когда я работал корреспондент, таким как вы, в молодежной редакции Центрального телевидения в Москве, в Останкино, то я знал, что у меня есть некая цепочка начальников. Первый начальник — это заведующий отделом. Ну, вот был у меня такой Виктор Иванович Осколков. Блистательный журналист и сам по себе, так сказать, человек замечательный. Если, так сказать, что-то такое я делал в каких-то своих репортажах, фильмах, там, передачах, что-то не так, то мы шли вместе к заместителю главного редактора, который был тогда Эдуард Михайлович Сагалаев. Руководил тогда редакцией Евгений Петрович Широков. Оба журналисты и оба прекрасные, как бы сейчас сказали, менеджеры и администраторы, так сказать, вот 50 на 50. Половина журналисты, половина, так сказать. И вот на этом уровне в редакции, собственно, все для меня и заканчивалось. Потому что все, что происходило дальше... С моими передачами, фильмами, если они, так сказать, дальше кто-то требовал наверху их просмотра, такое бывало поначалу достаточно редко, то я знал, что существует Стелла Ивановна Жданова, что существует Энвер Назимович Мамедов, существует там Виктор Иванович Попов, а уж где-то там, где-то между облаком и, так сказать, вот уже совсем там Марсом, существует Саваоф, и его звали Лапин Сергей Георгиевич. Наш председатель гостелерадио СССР. То есть вот эта цепочка, где я был самым низшим звеном, так сказать, во всей этой истории, иногда прерывалась в силу того, что иногда то, что касалось политики, то, что касалось идеологии, как бы тогда сказали, да, впрочем, и сейчас, выходило за рамки, так сказать, как бы понимания всей молодежной редакции, что можно, что нельзя. И вот тогда на ковер вызывался, конечно, не Мукусев к Лапину, а тогда вызывался Широков, либо Сагалаев и так далее.
И дальше уже спускалось.
Да, и дальше спускалось мне как некая указиловка, так сказать, вот это слово, или это предложение, или этого человека у тебя в передаче быть не должно, там, у тебя в сюжете быть не должно. И все. И это было, так сказать, как бы руководство к действию.
Нет, важно...
Все... Да.
Понимаю, важно понять. Действовать запретами — это одна из методик. Но на самом деле...
Нет, как это была цензура и никакой другой методики.
Ну, нет, а как же направить в нужное русло? Как же сказать, товарищи, сегодня мы прославляем там вот роль, я не знаю, советского народа в борьбе за мир во всем мире. Подобного... Вы знали хоть ради чего вы стараетесь?
Конечно. В силу того хотя бы, что я работал... в лучшие в то время редакции, молодежной редакции «Центрального телевидения», которая была, ну что ли, чуть-чуть более свободна вот в том, о чем ты сейчас сказал.
Рассадник
в понимании того,
как?
Что, так сказать, кого надо ругать, кого надо хвалить и так далее. Для этого существовала программа «Время», для этого существовала специальная редакция, редакция пропаганды, где делались такие передачи, как «Служу Советскому Союзу», там что-то там, «Сельский час», и еще что-то, еще что-то. Вот они все... занимались пропагандой, мы занимались жизнью, мы рассказывали о том, как живет молодая, так сказать, молодежь в стране Советов. Так вот, я просто закончу вот эту самую цепочку. Мне говорили, Мукусев, вот если ты будешь хорошим журналистом, смотри, какой у тебя может быть дальше путь. А дальше путь, так сказать, вот от редактора к старшему, от старшего там к ведущему, там А вот есть люди, они живут тоже на облаке, как Сергей Георгиевич Лапин, называются они политобозреватели. Вот политобозреватель — это люди, которые даже не... человек, который даже был... имел право спорить с самим Лапиным. Почему? Потому что это была, страшные слова сейчас скажу, номенклатура ЦК КПСС. То есть их назначали, согласовывали их кандидатуры, посылали в зарубежные командировки и позволяли им все говорить не Лапин и компания, хотя вся эта цепочка работала, а вот тот самый отдел, идеологический отдел ЦК КПСС, где сидели какие-то очень умные, мне совершенно неизвестные в то время, но какие-то совершенно уже, так сказать, божественные люди, которые знали вот все те слова, о которых ты мне сейчас сказал, по поводу того, кого ругать, кого хвалить и так далее. Но это было так высоко, так далеко, что, так сказать, когда рядом я шел по коридору или сидел за одним столом в столовой там с Фаридом Сейфуллиным-Мулюковым или там с Игорем Фессуненко и с Владимиром Яковлевичем Цветовым или так далее, я понимал, что я сижу с тем, кем я никогда не стану, потому что
с это демиургами.
Уже... Абсолютно, абсолютно. Так вот, все рухнуло, ну, не рухнуло, а начало рушиться в 85-м году. Вместе со словами «перестройка», «гласность», появлением нового, молодого, крепкого, умного, талантливого или, наоборот, гада, продажная, так сказать, сволочи и так далее, Михаила Сергеевича Горбачева, новым генеральным секретарем ЦК КПСС. И с появлением через два года после этого, олицетворением того, что он призывал в виде, так сказать, гласность, там, перестройка и так далее, появление на центральном телевидении, опять же, в маленькой нашей редакции, передачи «Взгляд», которая не была еще никаким взглядом долгое время, когда, так сказать, она была не очень понятная, но она была, главное, прямоэфирная. То есть мы вторгались туда, куда мог вторгаться только вот этот самый класс номенклатуры абсолютно телевизионной, политобозреватели. Вот они и программа «Время», да? Ну и если еще, может быть, спортивное соревнование какое-то прямоэфирное, они могли в прямом эфире что-то говорить. Им было позволено, нам это было позволено только когда мы проходили чистилище, огромное чистое количество, так сказать, вот этих самых ступеней, согласований, смотрений этих передач и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, извини, что я так долго говорю, просто, коль уж
я вы понимаю.
Затеяли эту историю, так вот, и дальше я жду вопроса, а когда, собственно, и почему мы оказались вот в этих священных стенах, ныне, так сказать, администрации президента, а тогда называлась Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза на Старой площади.
Оказались?
Конечно.
Ну?
О, то есть можно уже прийти к
этому. Да.
Отлично. Но я заговорил, так сказать, и слушателей, и тебя, прости меня, Христа ради. Так вот, долгое
сюда.
Время, да, программа «Взгляд», еще даже без названия, она выходила в таком странно, весело, развлекательно, таком инфотейментном, как бы сейчас сказали, состоянии. То есть сюжетик, музычка, клип, разрешенный вдруг тогда, и какие-то, так сказать, новости из телетрепной ленты. И вот три прихлопа, два прихлопа, собственно, это и был «Взгляд». Но так сложилось однажды, что на передачу так подобрались сюжеты, и я позвал таких гостей, которые олицетворяли собой понятие права. Это был Александр Максимович Яковлев, доктор права, он тогда руководил каким-то институтом огромным, и Александр Борин, наш с тобой коллега, блистательный совершенно журналист литературной газеты, уровня, так сказать, Чайковский, уровня там потом Щекочихина Юра и так далее, и так далее, который занимался расследованиями, правом и правовой, так сказать, тематикой. И вот мы подавали им материалы с Сашей Политковским, они комментировали, а последним материалом у нас был фрагмент фильма «Герца Франка. Высший суд». Суть фильма простая и бесхитростная. Он зашел в камеру смертника, осужденного за преступление, молодого человека. 25 дней он провел вместе с камерой в этом самом замкнутом пространстве этой камеры. И вышел на тему, в принципе, имеет ли право государство лишать человека жизни. То есть то, что и сегодня делит как минимум пополам наше общество, тогда это было просто как-то странно. И даже ни у кого и в голову-то не приходило, что есть люди, которые сомневаются в том, что человека, государство, повторяю, может лишить права.
Такой странный на жизнь. Вопрос, да. Да.
И вот это все, вот вся эта передача, посвященная правам человека в прямом смысле слова, и вот... В этом маятнике, в этом, так сказать, секторе огромном от смертной казни до там других материалов вызвало серьезный интерес и озабоченность не только, так сказать, наших друзей, коллег, там, газетных журналистов, которые наконец-то заметили «Взгляд», это был февраль 88 года, не только руководство тогда телевидения, так сказать, что это там, это вот такая была смешная передачка, что-то там они лялякали, показывали какие-то там клипы, и тут вдруг о серьезном заговорили, но нас пригласили тогда первый раз вот этот самый отдел идеологический или отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС. Нас, потому что понятно, что наш уровень не позволял, так сказать, обращаться к нам непосредственно. Нас туда позвали скопом. И руководил нами всеми Эдуард Михайлович Сагалаев, собственно, создатель «Взгляда». И вот мы туда пришли, эти самые журналисты, и сели за стол, вот такой же, как мы сейчас здесь сидим, где на нас очень внимательно стали смотреть люди, фамилии которых я сейчас не вспомню. Но я понимаю, что это были, так сказать, не первые лица в этом самом отделе пропаганды, но какие-то, так сказать, клерки серьезные. И вопрос был даже не о передаче. Вопрос, я сейчас не буду придумывать... собственно, как мы там, так сказать, разговаривали, потому что в основном разговаривали, конечно, наше руководство, мы только сидели, так сказать, как птенчики там. А я очень хорошо помню финал. А финал был простым и бесхитростным. Ребята, давайте договоримся так. Ребята подразумевались и наше начальство, и мы. Значит, все, что вы отныне захотите сказать в вашей передаче, еще до того, как вы будете это снимать, давайте в качестве, так сказать, неких коротких, но все-таки справок вы будете предоставлять нам. То есть, вот, понимаешь, самого уровня высокого до нас дошла простая и нехитрая вещь. Все, ребят, вот Горбачев, он там говорит про перестройку, про гласность, а вот мы здесь поставлены партией и правительством, да, для того, чтобы, так сказать, вы вот делали свое дело так, как мы считаем, вы должны его делать. Пусть Горбачев говорит про гласность, а вы будете эту гласность нам олицетворять в виде справок, которые вы будете поставлять нам. То есть удивительная произошла вещь. Мы тогда этого не очень понимали, но мы понимали, что на самом верху власти, в том числе и вот в области идеологии, происходит абсолютный раскадраж. Верх требовал гласности, требовал перестройки. Во всех смыслах. Я не только говорю про идеологию, про СМИ в то время, там, центральное телевидение.
Новое мышление.
Новое мышление, да, все дела, там, технический прогресс и все остальное. А мелкая вот эта вот бюрократия, вот это идеологическое, так сказать, как бы болото, которое в конечном итоге, как мне кажется, и разрушило Советский Союз в каком-то смысле, вот оно начало сопротивляться не нам. Нас чего? Нас могло, так сказать, руководство как таракана со стола, так сказать, сбросить и раздавить. Ну, закрыть в течение там
не
получаса.
Не,
они не с нами стали бороться. Они стали бороться с горбачевскими идеями. Повторяю, это было начало 88-го года.
Понимаешь, еще... сейчас многие сказали бы им за это спасибо. И сожалеют, что не додавили гадину. Но в смысле,
может быть. Сергеевич. Вот это было первое мое общение с этим самым отделом. Так сказать. Были еще как минимум два, но если об этом будет, так сказать, некий интерес, то я смогу об этом
сказать. Я предлагаю все-таки закончить вот эту историю с общением с идеологами кремлевскими, ровно потому, что после этого нам уже можно будет подключать аудиторию, чтобы они задавали свои вопросы. Если в первый раз вызвали, по сути, на ковер и велели отчитываться и заранее предупреждать, что вы там себе позволяете, то потом последующие уже чему были посвящены?
Прошло там полгода или там год, сейчас я уже точно не помню. На одной из встреч со зрителями мы стали, так сказать, настолько популярны, что с нами стали не только желать встречаться, так сказать, через телеэкран, но и просто, так сказать, лицом к лицу. В моем родном Ленинграде, тогда не в Петербурге, в конце встречи ко мне подошел человек и сказал: «Володя, а вы знаете, я могу вам показать, где находится настоящая Аврора». Ну, стандартная ситуация городского сумасшедшего. Я к тому времени давно уже привык, там, изобретатели вечного движения, там, и так далее. Все это было там...
Да,
ну,
они первые приходят,
и
да.
И с этими соблучениями, так сказать, через стенку там КГБшными. Ну, все это, так сказать, все это понятно. Он говорит: вы напрасно смеетесь. Вот я хочу вам дать телефон одного капитана первого ранга, сына командира «Авроры» Льва Львовича Поленова. Позвоните ему, если вы не верите мне. Ну, понятно, что я взял телефон и, наверное, бы забыл о нем, если по возвращению в Москву я не вытащил из кармана этого самого телефона. Я позвонил по этому телефону, и на том конце провода в Питере, моем родном, повторяю, взял трубку вот этот самый Лев Львович Поленов. И с этого разговора, собственно, и началась та история, которая закончилась крайне серьезным, так сказать, моим вторым контактом с этим самым...
идеологами.
С идеологами, потому что, пропуская очень много деталей, я могу сказать, что я действительно нашел настоящую Аврору вместе со Львом Львовичем, которая до сих пор находится в 100 километрах от Петербурга. Это та самая Аврора, которую утащили для того, чтобы отремонтировать в связи с тем, что предстоял юбилей очередной там советской власти. Это был, должен быть в 87-м году, там, 70-летие советской власти. И за 4 года до этого Аврору решили немножечко подкрасить, восстановить. Ну а когда ее подняли, стало ясно, что это не 4 года. Что ее надо разбирать, потому что корпус клепанный, он потек, ну и так далее, так далее, так далее. Даже не буду, так сказать, перечислять это. Важно, что было принято революционное решение. Да с чего ее вообще-то старая корыта-то? И старая корыта разрезали на несколько частей. Пушечки там, трубы, мачты, некие, так сказать,
и заменили корпус,
детали, палубу.
История, да.
Да, а корпус-то, так сказать, сварили, причем совершенно новый. Кстати, именно потому, что его быстро сварили, и ее снова утащили. То есть сейчас уже будет третья «Аврора», когда ее вернут. Так вот, понимаете, какая штука? Я впервые тогда понял, о чем я сделал материал. Я сделал материал не о старом судне, хотя это был последний, державшийся на плаву русский крейсер. Последний. Это была ценность абсолютная.
Свидетель Цусимы. Я уж...
Цусима. А Великая Отечественная, ведь «Аврора» стрелял, вернее, пушки-то «Аврора», они же стреляли и охраняли город. Ну и так далее. Не... Там все эти истории с обстрелом, бежит солдат, бежит матрос, 17-й год, все это чушь собачья, ничего этого не было. А была действительно история классного корабля. И вот уничтожение одного, и всего-то было два символа у советской власти тогда и у коммунистов. Это «Аврора» да «Ленин». И вот то, что коммунисты, ничтоже сумняшися, уничтожили один из идеологических символов своей власти, вот мне сейчас трудно это доказать, но впервые поставило меня перед простой, нехитрой вещью. Недолговечна и не вечна эта власть, раз они так легко уничтожают и прощаются со своими собственными идеологическими абсолютными как бы ценностями.
Так накачка была чему посвящена? Вот
вызвали,
наступил на больное.
Вот это-то мой вывод-то и потряс всех, потому что я закончил в своем материале этот самый свой текст тем, что рано или поздно это будет названо преступлением, и те съемки, которые я тогда сделал, рано или поздно станут основой для материалов дела. Дела, уголовного дела по уничтожению не святыни революционной, а уничтожению, так сказать, серьезной материальной и духовной ценности российского государства.
Сколько тогда лет было Владимиру Макусеву?
Мне было тогда, страшно сказать, 35.
35. То есть юнец размахнулся на святое,
и вот
и кому-то угрожает еще плюс ко всему.
И вот с тех пор, то есть с тех пор, вот с того момента, нами станет заниматься достаточно серьезно. Но в силу того, что жизнь за окном этого отдела идеологического, она была уже совершенно другой, то весь идеологический отдел, он напоминал, вот знаешь, сейчас снимают иногда вьетнамцев, которые шьют там какие-то куртки в тайных этих самых нелегальных предприятиях. Вот приходят к ним уже менты, прости господи, там полицейские, да, приходят серьезные люди, говорят, вы больше здесь не работаете, а они продолжают там эти самые курточки шить. Вот идеологический отдел ЦК КПСС, несмотря на перестройку, несмотря на, так сказать, то, что происходило за окнами ЦК КПСС, совершенно уже другая жизнь. Мы жили фактически в другой жизни. Да, еще не было разговора ни о распаде страны, ни о там 91-м годе, ни о ГКЧП, ни о чем этом разговора не было. Но важно было, что они жили, продолжали шить курточки. Они продолжали шить вот эту самую идеологическую основу строителя коммунизма. Вот этих самых историй с отсутствием рынка, с принадлежащими, так сказать, с марксизмом, одним словом. И поэтому я остался жив, потому что им было уже не до нас, так же, как высшей власти тогда страны. Страна встала перед огромными проблемами, потому что уже не было как бы вот этих идей 85-го года социализм с человеческим лицом. Вот давайте покрасим немножечко вот этот дом, да, покрасим «Аврору», да, вот, и она снова, так сказать, поставим ее на место. Нельзя было просто красить «Аврору», нужен был капитальный ремонт. Капитальный ремонт нужен был всей стране. И вот это, к сожалению, момент был пропущен. Пропущен, так сказать, вот этому самым идеологическим отделом. И третья моя, извини, уж
да,
тогда,
давай,
да, закончим. Самая простая была нехитрая вещь. В 89-м году, 89-й год, это год тысячелетия крещения Руси. И я начал тему...
прощения, не 88-й.
88-й, прошу прощения.
Да.
Начал тему восстановления, так сказать, как бы подготовки к этому празднику. Я пригласил священника. Священника в прямой эфир передачу центрального телевидения. Сегодня, я думаю, сейчас очень много людей нас слушают и не понимают, ну и что? Уж выше крыши.
В чем
сейчас.
Прикол?
В чем прикол, да. И уж чего-чего, священников-то сегодня, всяких православных активистов больше чем достаточно. А тогда появление священника... Может быть, в каком-то фильме, где-то там на службе это еще было возможно. А чтоб священник в прямом эфире центрального телевидения, то есть на следующий же день через Лиду Черемушкину, нашего, так сказать, тогда пресс-секретаря, можно так сказать, этого взгляда, я был вызван уже один к этому самому замечательному, так сказать, начальнику этого самого идеологического отдела. мне не дали не то, что сесть или приговорить со мной. Мы должны
прерваться. Сейчас окончание истории будет после информационного выпуска.
Окей,
Владимир Мукусев с нами. Сейчас новости, после них продолжим.
Урок «Россиеведение».
В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня журналист Владимир Мукусев. Напомню просто всем, кто не в курсе. Владимир Мукусев, программа «Взгляд». Пожалуйста, это для того, чтобы уж совсем сошлось.
Спасибо. Ну, и сейчас... правда, я много лет уже преподаю и много чего сделал другого. Ну, да бог с ним.
Да? Все равно же помнит. Владимир Мукусев, «Взгляд». Все,
так хорошо. Вот, я просто закончу эту длинную, уж извините, пожалуйста, уважаемые слушатели, извини, Володя, эту историю. Чем все заканчивалась эта история с приходом священника, действующего священника, в прямой эфир. Я был вызван туда, вот к этому самому начальнику этого самого теологического отдела, и не дав мне даже сесть, или там уж тем более не поздоровавшись, он говорил: «Мукусев, это правда, что вы на наше телевидение пригласили попа?» Я вот отбил эту самую чечетку, которую я только что тебе рассказал, о том, что тысячелетие крещения Руси, что-то сказать, вот да-да-да. «А, так у вас юбилей, товарищ Мукусев», спросил мне этот человек, я сказал, что это... И я понял, что говорить уже, собственно, меня и не просили, потому что, ну, я пытался, так сказать, сказать, что, ну, вот, дело в том, что вот мы хотели, так сказать, чтобы вот, ну, к тысячелетию крещения Руси, например, ну, мы закончили бы этот позор, вот этот самый бассейн Москва, и поставили часовенку на месте разрушенного храма, да. «Что?» — закричал он на меня. «А где будут трудящиеся Москвы купаться? Ты что, на Конституцию замахнулся? На право граждан на отдых?» В общем, крик, переходящий в истерику, еще, так сказать, долго там слышали эти самые, судя по всему, там всякие мелкие эти сошки идеологические. Во всяком случае, так сказать, мне почему-то не было страшно, потому что я понял, что правда-то на моей стороне. И слава тебе, Господи, что это ничем не закончилось, а может быть, чем-то и закончилось, но во всяком случае мы в течение полугода продолжали тему восстановления храма Христа Спасителя, вернее, не храма, а сначала мы предполагали, что там будет часовенка, там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Когда через полгода, и помог мне и Владик Листьев, вот покойный в этом смысле, и Дима Захаров, они продолжали эту тему, когда я не делал этого. В итоге через полгода мы объявили счет. Мы объявили счет и стали собирать деньги. И мало того, что это, так сказать, это было в масштабах всей страны, я сам пошел и на этот счет положил свои честно заработанные 10 рублей. Понимаешь, то есть это была, ну, как бы акция такого покаяния, вот наша, взглядовская, перед тем, что сотворили коммунисты в принципе.
Это была не акция покаяния, это была акция протеста, бунт.
Может быть. Во всяком случае, я помню, что этого человека через много-много лет я увидел рядом с Ельциным, так сказать, стоящего подсвечником в этом самом храме Христа Спасителя.
Из идеологического отдела.
Конечно. Дело в том, что...
Только орал, который.
Да, который орал. Класс. На меня. То есть, понимаешь, какая штука? Конечно, не мы клали кирпичи, не мы там это самое месили раствор или там покрывали сусальным золотом или чем там покрыты, так сказать, головки этого самого храма. Но вот масштаб того, что тогда могли делать средства массовой информации, был именно таков. Именно потому, что мы начали этот разговор, храм Христа Спасителя был восстановлен. Я немного на себя беру. Наверное, кто-то без нас бы это тоже сделал. Но кто-то должен был это начать тогда, когда это было в принципе невозможно даже подумать, что кто-то об этом может заговорить. Ну и финал, так сказать, всей истории, он был простой, потому что главная передача «Взгляда» за 4 года, я считаю, во всяком случае, своей главной, так сказать, успехом или там, не знаю, это разговор о мавзолее. Разговор о том, что надо что-то делать и с памятниками, так сказать, на каждой площади в наших городах, и с самим мавзолеем, это неправильно. Не буду даже расширять сейчас, и понятно, так сказать, вот набор, почему. Причем очень аккуратная была передача. Учитывая, что, так сказать, у нас у всех были партбилеты в то время в кармане с изображением этого самого Ленина. Поэтому никакого хамства, митинговщины здесь не было. Мы просто предлагали стране подумать, что это все неправильно, что веселиться на кладбище — это неправильно. А ведь какие люди участвовали в этой передаче? Владимир Яковлевич Светов, политобозреватель. Марк Анатольевич Захаров, который, собственно, предложил похоронить Ленина, так сказать. Ну, мы 3 месяца, так сказать, учили с ним текст, придумываем.
Формулировку.
Формулировку, да, и так далее. И не пришедший в шеренную передачу отец Александр Мень. вскоре он, к сожалению, был убит. То есть вот какая мощная команда. И вот это уже было серьезно. Потому что проходивший в то время пленум ЦК КПСС изменил повестку дня. Там обсуждались какие-то вопросы сельского хозяйства. А вопрос был один. О хамском или каком-то там безобразном там выступлении программы «Взгляд», замахнувшемся на, там, на самое святое. И не жить бы мне никогда после этого передачи, так сказать, и не быть бы ни «Взгляду» больше, ни, может быть, даже и молодежной редакции вообще в масштабах центрального телевидения, если бы Михаил Сергеевич Горбачев в каком-то, на каком-то заседании или встрече с избирателями подошел к Марку Анатольевичу Захарову, приобнял его за плечи и сказал: «Марк Анатольевич, а вопросы-то вы поставили в передаче правильные, может быть, немножко несвоевременные, но говорите вы совершенно правильные вещи». И все. И я узнал, что этот отдел, идеологический отдел, был
ликвидирован.
Ликвидирован и не расформирован. Мне, как сказали, они были выведены за штат. Хотя было подготовлено, так сказать, решение о серьезных репрессиях, в том числе против меня. Вот история моего сосуществования с этой самой конторой.
Вернусь, по сути, к началу программы, поэтому не могу не уточнить. Что не нужно делать, говорили уже постфактум. А как нужно делать, все-таки как-то доносилось через Цыгалаева, через, я не знаю, ну, через демиургов, хоть как-то. Я поясню, просто дурацкая ситуация. Я с этим столкнулся, работая на региональном телевидении. Когда прилетает из ниоткуда, ну вот просто потому что. И ты не знаешь, в какой момент, ну, что-то такое случится в очередной раз. Потому что не знаешь, что нужно делать. Тебе только говорят иногда, чего делать ни в коем случае нельзя.
Очень быстро программу «Взгляд» стали называть всесоюзной жалобной книгой. Масштаб писем в наш адрес и каждому конкретному журналисту, и программе в целом, и центральному телевидению был таков, что масштаб проблем, которые стояли перед страной, был очевиден и своей масштабностью, и конкретикой своей. Поэтому вот эти горы писем, мешки так называемые крафтовские, которые стояли вокруг каждого из нас, и были фактически тем, той основой, на которой мы делали свой взгляд.
Но идеологическое отдел к этому никакого отношения не имел.
По всей видимости, уже нет, потому что ему было уже не до нас. Страна рушилась.
Предлагаю сейчас уже подключать аудиторию. Напомню, отталкиваемся от предложения вице-спикера Госдумы Александра Романовича, который сказал, а не воссоздать ли у нас центр пропаганды.
Есть такая книжечка любопытная, вот называется она «Конституция СССР». Так вот, это была одна из тех книг, которые мы изучали, когда уже в ранге депутата Верховного Совета мы писали проект новой Конституции российской. Uh-huh. У меня сохранился бумажка, я не могу... Это удивительная вещь, конечно. Во-первых, в Конституции СССР слова «идеология» вообще нет. Вообще нет. Но мы прекрасно понимали, что это то самое, что есть и нет. А вот что написано моей рукой, и это существует в нынешнем тексте Конституции. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Это Мокусев, вот, что ли, написал?
Ты знаешь, это писал наш отдел. Я работал в Комитете по правам человека. Угу. И писал текст Конституции Конституционная комиссия, которую возглавлял мой друг Олег Румянцев. А там работали такие столпы юриспруденции, как Шейнис, как Алексеев и множество других. Но тексты конкретные потом проходили через множество всяких комитетов, в том числе все, что касалось правам человека, проходило через наш комитет по правам человека. Вот если у меня это написано, я не исключаю, что это написано потом и стало и в Конституции. Просто у меня под рукой его нет, и я не могу, так сказать, это сейчас. Неважно, кто это написал. Это написал депутат Верховного Совета. Важно другое. Это написала, так сказать, вот та власть, которую потом Ельцин расстрелял. Важно вот это вот словосочетание. Многообразие идеологии. Вот что позволительно сегодня. Поэтому, секундочку. А вот этот неуважаемый или уважаемый, он, кстати, военный бывший, так что с ним-то вообще все ясно. Этот человек, значит, как надену портупею, все тупее и тупее, да? Вот этот человек, он даже Конституции не читал. а он работает в Государственной Думе. Он предлагает то, что в принципе Конституции запрещено.
Предлагает отдел вот пропаганды. Что? Надо нам эту работу систематизировать, углубить, расширить, как говорили в ваши времена. Да. Слушайте, я не могу не пофилософствовать чуть, поэтому один короткий вопрос от себя задам, а после этого слушателей. Не считаешь ли ты упущением, что вот той самой, того самого идеологического скелета, того самого отдела пропаганды не стало? Поясню почему. Он был своего рода стержнем, с которым боролись, за который боролись, который отстаивали, который хотели свергнуть. Но он так или иначе, он нас как-то сплачивал. Да а сейчас ты? Этого нет ничего
да
вообще.
Перестань, сплачивала нас вообще наша история. Извини,
даже сопротивление ему и то сплачивало.
Перестань, это, во-первых, там большинство из этих людей были абсолютно дремучими. Вот так же, как этот наш замечательный герой.
Вице-спикер Госдумы?
Да. Дремучими, необразованными людьми. Мне жена подарила целую историю, она в свое время занималась театрами, и она очень хорошо помнит, как обсуждали спектакль «Любовь Яровая» или какой-то другой спектакль, связанный с революционным прошлым. И Таня мне сказала, что она слышала собственными ушами, что один из представителей этого самого отдела сказал: «Так, спектакль, в общем, хороший, но только почему у вас вот рабочие крестьяне, они плохо одеты, а офицеры белые, они одеты хорошо. Так вот, чтобы переодеть, значит, рабочие крестьяне должны быть одеты хорошо, потому что мы живем хорошо, а будем жить еще лучше». Вот уровень этого отдела на уровне Москвы и на уровне страны в принципе. А ты знаешь, когда нам разрешили говорить, например, об Афганистане? Когда один из сыновей одного из работников этого самого отдела был ранен в этом Афганистане. И только тогда мне было позволено, а я работал в Афганистане еще в 86 году, показать свои материалы афганские. Только тогда зазвучал розенбаумский «Черный тюльпан». Только тогда, наконец, страна узнала об этой преступной абсолютной авантюре, которая была, продолжалась в Афганистане. Вот что такое отдел агитации и пропаганды.
А теперь уже подключаем аудиторию. Готовьтесь, Владимир. 7373948. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире,
а
пожалуйста.
А без идеологии-то как же нам сейчас вот быть-то вообще? Вот я смотрю, у нас очень мощный работает редуктор этой пропаганды. Вот так правильно, так неправильно. Вот скажите мне.
Спасибо. Как она вообще?
Вы знаете, все очень просто. В моем понимании, стержень, так сказать, нашей идеологической идеологемы в стране должен быть простой и бесхитростный. Вот несколько дней назад в одном из волжских городов какой-то человек пошел в суд свой районный и подал иск против товарища Путина. Или господина Путина, да, обвинив его там во всех смертных грехах, так сказать, в сложнейших и серьезнейших, так сказать, в том числе и очень трудных для восприятия, так сказать, статьях уголовного кодекса, нарушенная им, этим самым товарищем Путиным. Так что вы думаете, где этот человек сейчас и где этот запрос? Его нет. Хорош ли был этот иск, плох ли был он, важно, чтобы вот в той стране, которая будет, а не которая есть, мы имели абсолютно одни права и обязанности с нашим президентом. Мы были бы равны перед законом. Вот и вся нехитрая идеология страны. Равенство перед правом, перед законом.
Диктатура закона.
Абсолютная.
Хорошо, но не сплачивает.
Ой, бы еще как сплотил это. Ой, еще как сплотит, когда вот все, что касается Панамы и всех этих офшорных дел, придет к нам через 5-6 лет в виде конкретных фамилий и всех этих историй. Вот нам надо быть к этому готовым. Нельзя дать возможности развалить страны с криком, так сказать, вот это все они сделали, а вот мы новые, вот мы другие. Да, мы работали вместе, но нас заставляли. Вот что важно. Мы должны вот к этому равенству перед законом медленно, но верно двигаться, а не объявлять завтрашнего дня, ребята, все равны перед законом. Это мы уже проходили много раз.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Да, Павел.
Александр, вы знаете, у меня такое впечатление, что у вас до сих пор еще вот этот перестроечный как бы энтузиазм. Но, возвращаясь к предыдущему вопросу, вот предыдущего звонившего, идеология и равенство перед законом – это разные вещи. Идеология – это куда идет страна. Равенство перед законом – это какими способами. Вот пока у нас запрещена идеология, у нас страна будет метаться, как, что называется, вошь в веревке. Потому что идеология только может сплотить людей и направить их в какое-то русло. А в противном случае либералы имеют свою как бы правду, вы там имеете свою правду, консерваторы имеют свою правду. И вот так и будем топтаться, как вот мы сейчас и топчемся.
Спасибо. Спасибо. Принимается.
Спасибо огромное. Я просто могу лишь повторить то, что написано в Конституции. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной обязательной, а признается идеологическое многообразие. Идеологическое многообразие.
Так критикуют ровно эту статью Конституции наши слушатели. Говорят, ну слушайте, но нужно пересмотреть
конечно. Уже к этому отношению. И у каждой партии должна быть своя идеология, безусловно. И она должна доказывать на полноценных и действительно открытых и прямых и честных выборах свою правоту. А мы должны решать, с кем мы.
Это инструменты достижения цели. Вы описываете механизмы. Слушайте, а слушатели говорят о другом. Цель нам дайте вашу. Вот так они говорят.
Вы знаете, вот цель простая и бесхитростная. Я тут у вас сейчас сюда ехал вместо часа. Слава богу, я умный автомобилист с 40-летним стажем. И я поехал на час раньше. Так вот, я еле к вам успел. Потому что после каждой зимы у меня ощущение, что немцы улетели не в 43-м отсюда, а вот вчера, отбомбившись. Понимаете, очень все просто, так сказать, на самом деле. Все под руками. Я начну сейчас говорить банальности про здравоохранение, обучение, дороги. И, извините, вернусь опять же к правовому вот такому нигилизму. Да, все равно ничего не будет. Все равно они там, а мы здесь. Воры у власти, а мы вот тут ничего не можем. Вот и все. А какой идеологии речь? Давайте опять расскажем. Каждому по потребностям, от каждого по способностям. Это коммунизм. Каждому по способностям, от каждого по труду. Это социализм. Нам стало легче всем от того, что вот я сказал сейчас главную идеологию нашей коммунистической, так сказать, жизни в недалеком прошлом. Ну все, да?
Иван пишет, антиконституционных деятелей во власти полно. Вопрос гостя, считает ли он, что в государственных масс-медиа нужна не идеология, не пропаганда, а правовое просвещение? Вот такой вопрос Ивана.
Удивительно точная вещь, абсолютно точная. Вместо того, чтобы учить, как выживать, а уж тем более, так сказать, учить различным религиям и всему остальному, правовое воспитание, начиная от школьной скамьи, безусловно, должно быть. Но беда-то в том, что, приходя из школы, даже, может быть, выслушав интересные и очень талантливыми людьми сказанные правильные вещи про право, этот самый ребенок придет в семью, где родители скажут, да какое право, да вообще я пойду, что ли, голосовать, да все равно все там решено давно, да пошли они все вообще, и так далее. Это очень серьезная вещь, когда одной школы мало.
Здесь много критических замечаний в адрес отлично, Владимира Мукусева. Абдул-Хамид, например, пишет. Владимир Викторович, вы осознаете, как вас проклинают миллионы? Вы, смеясь, разрушили Великий Союз Советских Социалистических Республик и погубили миллион людей. Вам не стыдно?
Хамид, дорогой, ну неужели вы думаете, что передачка 2 часа в эфире один раз в неделю после 12 часов ночи могла разрушить страну, которая победила фашизм? Я, конечно, готов, так сказать, ответить за крепость, которая разрушена в 13 веке, но это же бред.
Нельзя ссылаться на Конституцию, оставленную нам человеком, расстрелявшим свой парламент. О том и речь. Надо все пересматривать, сотворенное преступником Ельциным.
Ельцин никакого отношения к этой Конституции, к тексту не имел, а работала, повторяю, комиссия, состоящая из блистательных юристов, лучших юристов тогда, на тот период, да и сегодня, которые работали в России.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Владимира. Я хотел бы вот небольшую реплику Владимиру Кусеву. Я очень хорошо вас помню по взгляду. И к моему великому сожалению, сейчас никакого аналога тому перестроечному взгляду нет. Вы провели аналогию между нынешним временем и тем временем. Так вот, фундаментальная разница между ними заключается в том, что тогда была КПСС, а сейчас партия называется фактически партия ФСБ МВД. И все средства массовой информации при всем их идеологическом многообразии являются всего лишь подразделениями одного и того же идеологического управления. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
Собственно, ровно то, что думаете вы. Только я бы не стал как бы туда вот сейчас смешивать наши людей в погонах. чиновничий мир, огромный чиновничий мир, созданный под названием «Единая Россия», это и есть та КПСС, которая сегодня руководит страной. Вот и все. А для обеспечения, так сказать, их жизни существуют некие подразделения, а для защиты существуют люди в погонах, в том числе и Нацгвардия, только что нарождающаяся.
Не упрощаете ли мир?
Вот вы знаете, я уже больше 10 лет учу студентов тому, чего нет. Я учу журналистики. И если бы я учил их по учебникам журналистики, наверное, мало кто понял, а что, собственно, происходит в стране и что, собственно, должен делать журналист. Я, может, много на себя беру, но уча на своих ошибках, а их было предостаточно в моей жизни, в том числе и во взгляде, как мне кажется, на практике, упрощая предельно то, что происходит сегодня, и пользуясь простой, нехитрой жигловской формулой «вор должен сидеть в тюрьме», я делаю больше для будущих журналистов, чем все учебники вместе взятые.
Примет ли общество президента центричную идеологию? Возможно ли у нас новый культ личности? Или граждане России уже не купятся на эту наживку, интересуется Александр Фельдман?
Интересно, уже купились? Алло, а как насчет 86% поддержки нынешней власти? Уже купились?
86%, не 99%. Плюс ко всему, рейтинг в этом смысле динамичен. Были времена, например, 2012 год, когда он падал туда к 50%. Поэтому здесь...
Я про другое сейчас, да. Понимаете? Вот давайте без параллелей, чтобы нас там никто ни в чем не обвинил. Но я так полагаю, что у Адольфа Ивановича, так сказать, Гитлера, да, вот в этот самый период, в 30-е годы, в середине 30-х годов, тоже был очень большой рейтинг, и мы знаем, к чему это привело. А вспомните блистательные фильмы Стэнли Крамера, тот же «Нюрнберг», когда рядом с Бухенвальдом жившие люди на простой вопрос следователя: «Скажите, а вы что, вы не знали о том, что происходит рядом
нет,
с вами?»
«Нет, мы не знали».
Они говорили: «Нет». И поверьте, большинство из них говорили искренне. То есть знали, но не считали это преступлением. Вот что страшно в этих 86%.
Опять какие-то клише.
Может быть. Ну уж извините, наверное, поэтому вы работаете здесь, вот сейчас сидите в качестве ведущего, а я, так сказать, примус подчиняю.
Самоуничижение пуще гордыни. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А вот я хотела сказать, что все-таки наше замечательное государство, оно очень отличается от всех остальных государств, даже хотя бы по своему объему. И поэтому, если вот это многообразие идеологий, то просто мы не сохранимся. Я считаю, что наша история показывает нам, что у нас такая идеология, какую исповедует наш царь, император, президент, любым можно называть термином нашего руководителя. Но именно мы должны все исповедовать ту идеологию, которую исповедует наш правитель.
У меня вопрос.
Самое главное, да. Я прошу прощения, договорю. Самое главное, чтобы нас не продали, понимаете? Не продали ни американцам, ни германцам, ни там китайцам, ни японцам. Вот это самое главное.
Спасибо. Идеология – залог нашего выживания.
Сейчас, секундочку. Да. Нет, ну вот удивительный вот тон, да? Ведь человек по-настоящему переживает. Вот,
да.
Вот какое счастье, что такие люди-то у нас в стране есть. Но сразу возникает вопрос. А кто нас может продать? Кому мы нужны?
Компрадорская буржуазия, что у нас еще? Элиты, которые нет, ну, продажные.
Это,
ну,
понимаете?
Масса людей, которые это могут это все делать.
Все какие-то... Вот это как раз и есть клише, к сожалению, с которыми мы прожили 70 лет и простились с СССР. И вот сейчас, так сказать, несемся ровно с такой же скоростью, к сожалению, каким-то очень серьезным потрясением.
Так я предлагаю к клише не возвращаться. Я предлагаю сейчас как раз переосмыслить существующее. Просто люди как будто бы взыщут, жаждет той самой... как это, цели, к которой можно двигаться, под ней подразумевая идеологию. Именно поэтому, когда Романович говорит, даешь идеологический отдел или там что-то какое-нибудь, я не знаю, орган пропаганды, который бы систематизировал работу по просвещению, прославлению, я не знаю, чем еще, там Романович лучше спросить, люди его и поддерживают, потому что взыщут ровно это.
Вы знаете, вот опять же, давайте вернемся на последние секундочки буквально к взгляду. В свое время мы взяли под защиту поисковые отряды, которые занимались, вопреки Министерству обороны, милиции и всему остальному, так сказать, кагалу людей в погонах, которые это запрещали, просто поиском, раскопками, и они хоронили солдат Великой Отечественной. Тысячи, если не десятки или сотни тысяч, не похоронены до сих пор. Давайте в качестве идеологии на ближайшие 10 лет примем, например, простую и нехитрую вещь. Давайте закончим войну. А как говорил Суворов, война будет закончена, когда будет похоронен последний солдат, погибший на полях сражений.
Вы сразу предложили три идеологических концепции, и все это за последние минут 15. Вот так как-то получается.
Но они же не противоречат друг другу.
С вами был Владимир Мукусев, журналист. Спасибо, Владимир.
Спасибо вам.
Приходите еще.
Урок «Россиеведение».